Доброе утро. Прошу прощения за задержку. Начинаем доклад про расширенные технологии сетевые в Hyper-V. Меня зовут Артем Пронечкин, со мной Алексей Журавлев, MVP по Operations Manager, который сейчас плотно занимается также технологией виртуализации, Hyper-V, все, что с ним связано, управление, Virtual Machine Manager. Я в прошлом был MVP по виртуализации, последние 3 года работаю в Microsoft Consulting сервисах, но продолжаю поддерживать связь с программой MVP и общаюсь с ребятами, вместе с ними делаем некоторые интересные вещи. Продолжай.
Спасибо. Артем нас уже представил. Сегодня мы поговорим о сетевых технологиях. Причем большинство из этих технологий не то чтобы напрямую относится к Hyper-V, это скорее общие сетевые технологии. Они больше всего касаются сетей с пропускной способностью больше гигабита, то есть 10 гигабит и выше. Сегодня мы рассмотрим такие технологии, как Receive Side Scaling, Virtual Machine Queue, Virtual Receive Side Scaling и связь этих технологий с никтейминг. И завершим это все небольшим обзором SRIOV.
В конце, если будут временно вопросы, можно задавать вопросы по любые другие технологии тоже с сети, с Hyper-V. Просто мы постараемся выбрать темы, которые поменьше раскрываются в других докладах, да, потому что какие-то простые вещи, там, типа, не знаю, того же тиминга, базовых его настроек, они, как правило, рассматриваются в других докладах, и там все про это знают. Но если есть какие-то вопросы, тоже можете в конце обсудим с удовольствием.
Ну, учитывая то, что мы начали несколько позже, я думаю, мы вообще все вопросы оставим на конец сессии, иначе мы можем потеряться по времени и перекрыть следующих докладчиков. Итак, Receive Side Scaling. Изначально RSS появился между первым и вторым сервис-паком Windows Server 2003. Когда-то до появления так называемого Scalable Network Pack, вся обработка работы с сетью велась только на одном ядре процессора, на нулевом. И все упиралось в одно ядро. Одно ядро на тот момент было способно обрабатывать в районе 1,5 гигабит. Поэтому нужны были технологии, которые снимут это ограничение. RSS является функцией драйвера. Он не требует поддержки со стороны оборудования. И RSS использует Hyper-Threaded Cores. То есть кто понимает, что такое Hyper-Threading? Отлично. Hyper-Threading — это несколько нечестные два ядра на одном процессоре.
На одном физическом ядре.
Физическом ядре, да. Дело в том, что для обработки сети нужен само вычислительное ядро, а не Hyper-Threading. Поэтому когда RSS видит, что Hyper-Threading включен, он будет использовать только четные ядра, которые логические процессоры, которые он видит в системе. Только четные. 0, 2, 4. Сама работа RSS достаточно несложная. У нас есть две вещи в драйвере. Хэш-функция и непрямые indirection tables, непрямые таблицы. Когда пакет поступает на сетевой интерфейс, хэш-функция считает хэш от IP-адреса источника и IP-адреса получателя, либо IP-адреса источника и порта источника, и IP-адреса получателя и порта получателя. А indirection table — это достаточно простая таблица, которая как таблица из двух строк. В первый — процессор, во второй — числа хэша. И хэш сравнивается с числами, и последние биты вот этого хэша совпадают с одной из ячеек. И когда они совпадают, собственно, на тот процессор оно и обрабатываться. Тебе есть что добавить?
Ну, в принципе, нет, продолжаем. Если непонятно, да, то есть смысл RSS в том, чтобы загрузить процессор сервера, то есть чтобы разные потоки данных от разных источников, от разных других клиентов или разных серверов обрабатывались на разных физических процессорах сервера, то есть чтобы все не упиралось в мощность одного ядра.
И тут надо…
Если происходит обмен между двумя узлами, два сервиса между собой активно обмениваются данными.
Если они по разным портам идут, то мы их тоже растащим. Если они идут в рамках одного порта, и источника, да, и получателя, все пойдет на один процессор.
Все пойдет на один.
То есть тут надо запомнить одну вещь. А RSS работает с потоками. То есть ему для фильтра нужен адрес, IP-адрес получателя и, возможно, порт получателя. Ну и также с источником.
Но если только приложение само не умеет сделать несколько потоков, как, например, SMB. SMB может даже в пределах там, двух серверов, да, там, сервер-клиент, да, вот в одной паре, может запустить несколько потоков, и более того, если он видит, что сетевые карты поддерживают RSS, он так и сделает. То есть ничего специально для этого включать не нужно. Если, мы, если SMB в современной версии видит RSS, он сразу использует несколько потоков даже в рамках одной и той же сессии.
То есть, правильно я понимаю, если у нас целая ферма есть серверов, все по 80-му порту слушают, то весь трафик входящий будет обрабатываться на одном
сервере? Нет, ферма — это несколько разные вещи. Мы говорим об одном сервере, о его сетевой карте.
Нет, даже если это один член фермы, у него 80-й порт, все к нему приходят, 85-й порт, да, приходят разные клиенты. И поэтому все это будут разные сессии, и все равно будут обрабатываться на разных ядрах.
Ну, оно может быть на одном ядре, если хэши совпадут, последние части хэшей. Профили RSS. RSS можно настраивать. По умолчанию в последней версии операционной системы, в двух последних, Windows Server 2012 и 2012 R2, установлен профиль Numastatic. То есть процессор выбирается по в той же NUMA ноде, NUMA узле, в котором изначальные прерывания сетевой карты. То есть, господи, как он интерфейс называется?
Сетевая карта, так и
называется. PCIX.
Чего?
PCIX. Есть еще несколько профилей RSS. Closest. Он использовался до 2012 сервера, и он выбирает ближайший следующий процессор. Вот я пытаюсь так, чтобы не перекрыть камеру и…
Может, ты сядешь, тогда, может, проще будет?
Ну, сидеть негодно. Closest Static распределяет потоки, но последующую перебалансировку не выполняет. То есть как поток вот один приклеился к одному процессору, и всю жизнь потока он будет на этом процессоре. NUMA переназначает каждый следующий в порядке раунд-робин. То есть как раунд-робин мы можем на русский перевести по-человечески?
Ну,
по
порядке,
очереди.
Да, по очереди.
Да.
Я думаю, что все понимают.
И есть еще последний профиль, Conservative. Он старается использовать минимальное количество процессоров для обработки сетевого трафика, для того, чтобы, по сути, не отнимать процессорное время у каких-то других, возможно, более важных, чем сетевой трафик, задач. Здесь показано, как настраивать RSS. То есть мы выбираем адаптер, выбираем количество очередей приема. Количество очередей приема обычно зависит от того, сколько процессоров вы выделяете на обработку. Выбираем профиль и дальше выбираем конкретные процессоры, которые мы хотим использовать для RSS. То есть базовый процессор, сколько их можно будет использовать, и, возможно, если вам это нужно, ограничение, максимальный номер процессора, дальше которого уходить нельзя. А максимальный номер процессора всегда приоритетнее, чем максимальное число процессоров. То есть если вы разрешили максимальное число процессоров, там, 10, а максимальный номер процессора 6, то дальше 6 RSS не будет распределять. Соответственно, вот эта картинка сверху, хайпертрединг включен. Заметьте, нечетные номера логических процессоров не используются. Мы ближе к концу, когда будем смотреть на тиминг, посмотрим, зачем. И, соответственно, когда хайпертрединг либо отключен, либо процессором не поддерживается, мы используем подряд.
Еще скажи, почему 0 выделен желтым?
0 выделен желтым, потому что его крайне нежелательно использовать для RSS, и дальше мы посмотрим на VMQ. На нулевом ядре всегда по умолчанию шедулится изначальное прерывание карт и достаточно много других вещей, которые могут работать только с нулевым. Поэтому он всегда чем-то немного хотя бы загружен. У тебя есть что-нибудь добавить?
Нет, теперь все.
VMQ. Кто хотя бы хоть как-то знаком с тем, что такое VMQ?
Я думаю, что рекламу наших серверов все видели о том, что мы теперь используем VMQ везде и в Hyper-V рекомендуем его всегда использовать.
Вот, раньше на Intel включили. Раньше принудительно драйвера в Intel включили. Устраивание очередей виртуальных машин, насколько
я. Да.
Ну вот теперь оно по умолчанию включено, но есть некоторые нюансы.
Ну да, их достаточно много. VMQ — это, ну можно сказать, наследник RSS для виртуальных машин.
Ну в принципе, это та же самая функция на самом деле в драйвере, только…
Только она использует другой фильтр. Если мы будем использовать фильтр как в RSS, то есть IP-адрес порт для виртуальных машин, тогда виртуальному коммутатору придется стать виртуальным маршрутизатором и обрабатывать достаточно много всяческих вещей, которые лучше бы ему не обрабатывать. Поэтому у нас появился VMQ. VMQ — это функция оборудования. Ваша сетевая карта, железная, должна его поддерживать, чтобы он включился. Если она его не поддерживает, соответственно, VMQ у вас не будет. VMQ точно так же, как и RSS, и по тем же причинам не использует Hyper-Threaded Cores. На сетевой карте создаются очереди. То есть принцип очень схож с RSS, когда создается фильтр. Только у VMQ фильтр использует MAC-адреса виртуальных машин и их VLAN-ы, если они включены. Соответственно, для количества очередей, которые у нас есть на сетевой карте, а на сетевой карте у нас количество очередей VMQ ограничено производителем, выделяются фильтры MAC-адрес и, возможно, VLAN, если вы его используете. Для каждой виртуальной машины создается своя очередь, и она напрямую через прямой доступ к памяти передает прошедший фильтр пакет с совпадающим MAC-ом, VLAN-ом в виртуальную машину. Сейчас есть небольшие изменения, то есть 2008R2 он копировался напрямую в память машины, сейчас путь чуть длиннее, потому что по причинам безопасности решили, что напрямую в адресное пространство виртуальной машины копировать не очень хорошо, потому что она может поиметь доступ к пакету раньше, чем виртуальный коммутатор. Поэтому теперь у нас это копируется в адресное пространство родительской партиции, хоста, и оттуда уже копируется в виртуальную машину. Опять же, до 2012-го сервера VMQ был статичным в плане размещения очередей, привязок очередей к процессорам. Начиная с 2012R2, VMQ умеет перераспределять очереди на ходу на разные процессоры. То есть если видит что один из процессоров загружен 90% и более, очередь будет перенесена на другой процессор. Вот сама архитектура с очередями.
Переполнение очередей
я сейчас дойду, вот прям сейчас. Потому что у нас здесь желтый квадратик, который, по-моему, не очень хорошо видно. Ну, придется рассказывать словами. Я извиняюсь, я все-таки перекрываю.
Ну, слайды потом можно будет скачать, так что почитайте, да, что написано в желтом квадратике, но я думаю, что уже будет понятнее.
На сетевой карте существует определенное количество очередей, определенное производителем, и там всегда существует default queue, так называемая очередь по умолчанию. И вот именно она нарисована желтым. Все, что вот белый квадрат внизу, это фильтры. Все, что проходит определенные фильтры, оно попадает в свою очередь. Все, что под эти фильтры не подпадает, идет через очередь по умолчанию. И через прямой доступ памяти попадает в буфер в родительской партиции, где виртуальный коммутатор делает, если они настроены, еще несколько проверок, такие как там access control листы, проверки
расширений
установленных и так далее. И после чего это все попадает в виртуальную машину, в ее область памяти. Соответственно, когда вы собираетесь использовать VMQ, как правило, у всех заказчиков на сервере Hyper-V больше виртуальных машин, чем очередей, потому что многие сетевые карты, вот, которые я даже за последнее время видел, имеют там 4, 6, 8 очередей, машин существенно больше. Поэтому вам нужно будет выбрать, какие из ваших машин действительно нуждаются в большей пропускной способности. Потому что очереди VMQ распределяются по принципу, какая первая машина запустилась, запросила очередь, такая ее и заняла. И если у вас они запустились там, по очереди 20 машин, первые случайные, которые запустились, разобрали очереди, остальные оптом пошли через очередь по умолчанию и через один процессор. Соответственно, получили пропускную способность. Тут надо сказать, что современные процессоры в большинстве своем, ну это чисто эмпирическая цифра такая, они способны обрабатывать от 3,5 до 6 гигабит трафика примерно. То есть это сильно зависит от конкретного процессора, но порядок цифр такой. То есть все машины, которые получили себе отдельную очередь, они получат там свои 3,5-6 гигабит, остальные 3,5-6 гигабит поделят на всех.
И все нужно понимать, что если у машины несколько сетевых адаптеров, то это будет несколько очередей.
Да.
То есть не каждая машина, а каждый сетевой адаптер виртуальный, если он прибит к виртуальной машине, он пытается занять себе очередь.
И опять же, еще раз я акцентирую внимание на том, что одна виртуальная сетевая карта, одна очередь, привязана к одному процессору. То есть вы получаете вот это вот ограничение в 3,5-6 гигабит там условно. Давайте по очереди. Они видят логические процессоры. То есть если там хайпертридинг, то физическое ядро делится на два потока, и виден только четный поток. Нечетные не используются. Но если, соответственно, хайпертридинга нет, то используется вот, ядро один к одному. Фактически, да.
Нет,
одна очередь, одна машина.
Сетевая карта.
То есть он может две посадить?
Нет.
А дефолтная очередь может?
Дефолтная может.
Дефолтная очередь — это очередь родительской операционной системы. То есть весь трафик будет обрабатываться процессором, а не сетевой картой. А в случае с очередями очередь обрабатывает сетевая карта, то есть процессор в этом не участвует. Счетчики какие-то есть, я сходу не скажу какие, но в принципе Я думаю, что дадим дощечек.
Нужны же основания для того, чтобы проводить какие-то вещи, распределять по процессорам и так далее. Как понять?
Как понять, нужно ли вам включить RSS?
Можно включить по умолчанию.
По умолчанию, да, большинство случаев он включен. Я ни разу не видел, честно говоря, задачи оптимизировать это как-то. Нет, он либо включен, либо нет.
Я думаю, вопрос в том...
Ну, смотрите, вы рассказываете про настройки. Uh-huh. Да, каким образом можно управлять RSS, да? Uh-huh. Вот, но к этим настройкам нужно как-то прийти, да? Нужно какое-то основание для того, чтобы понять. Да, сейчас мне нужно оптимизировать работу RSS и сменить политику на другую, да? Я вижу по каким-то метрикам, что у меня там есть загрузка.
Окей.
Windows может на такие вопросы ответить?
Да. Или... Да. Смотрите, есть несколько... вещей, которые можно посмотреть сходу. Если у вас хост физический, то есть не используется виртуализация, то RSS включен, и в принципе как бы он монопольно использует вот эту сетевую карту. Но можно посмотреть несколько вещей. Во-первых, загрузка ядер. Не общая загрузка КПУ, а загрузка конкретных ядер. Если на одном ядре стабильно видно, что при работе сети оно очень сильно напрягается, это очевидно. Плюс есть, там дальше будут счетчики, чуть позже, которые показывают количество аппаратных прерываний. Это хороший показатель того, что процессор занят именно работой с сетью. Они будут ближе к концу слайдов.
Еще какой-то вопрос был?
Ну, даже 3-2. Наличие, скажем так, поколение виртуальных машин принципиально для организации очень?
Нет.
Нет.
Нет,
нет. Есть, ничего вообще.
Драйвера на операционной системе не играют роли организации.
Нет. Это коммутатор из... Да.
А BMQ включается на конкретной виртуальной машине?
На адаптере и машине. Мы чуть позже посмотрим.
Оно по умолчанию включено, но можно управлять приоритетом, как кто получит, кто не получит.
Да.
По умолчанию пытается любая сетевая карта виртуальная получить себе очередь.
Итак, требования. Ну, как я уже говорил, сетевой адаптер должен на аппаратном уровне поддерживать VMQ.
Ну, я бы сказал, что современные адаптеры, они, как правило, поддерживают. Если у вас там серверов больше, не знаю, или меньше там 3-4 лет, то можно с вероятностью 99% утверждать, что сетевая карта VMQ поддерживает. Другой вопрос, сколько там очередей, на старых их может быть там 4-8, да. На новых их может быть там 16. Но, в принципе, VMQ так или иначе есть. Это все спецификации на карту можно посмотреть. То есть вендоры это публикуют в списке фичи, поддерживаемых карточкой.
Для сетевых адаптеров с пропускной способностью меньше 10 гигабит VMQ отключен в реестре. Такое бывает. То есть, ну, понятно, что для гигабитной карточки великого смысла в нем нет. Но есть такие вещи, как Blade-системы и, например, Virtual Connect, который позволяет резать полосу там условно 6 гигабит, 7 гигабит. И вот для них уже крайне желательно это включить. И это делается через ключ в реестре.
Ну, иногда вот этот ключ в реестре выносят производители, опять-таки, драйверы, выносят как пунктик в меню тонкой настройки драйвера. И тогда можно включить в графическом интерфейсе. Но смысл все равно такой же. То есть оно включает вот этот ключ в реестре.
Да.
Если в тонкой настройке драйвера нету пункта включить VMQ, вы все равно можете пойти в этот ключ и все равно его включить, потому что если у него есть спецификация сетевой карты, значит его можно использовать.
И кто-нибудь помнит в свойствах виртуального коммутатора зеленую галку Optimizations Enabled?
Да.
Вот это VMQ. Это он. Да, она у вас появится, когда VMQ включится. Ну и, соответственно, PowerShell, как включить. Как включить для машины и для адаптера. То есть еще раз, если вы хотите, чтобы машина использовала VMQ, он должен быть включен и на адаптере, и в машине. Иначе машина не запросит себе очередь.
Но в машине он включен по умолчанию, если что, у всех по умолчанию там единица.
Да.
Поэтому по умолчанию все будут иметь равные права. Да? Кто первый встал, того и тапки. Если у вас есть приоритетная машина, которую вы хотите, чтобы она обязательно получала очередь, вот эту цифру VMQ VAID можно увеличивать. И тогда, то есть это не значит, что она получит больше очередей. Это значит, что она получит ту же очередь, но с большей вероятностью.
То есть если две машины с разными весами попросят очередь, у кого вес больше, тот получит, вторая нет.
А вот на рабочей среде можно посмотреть, у кого есть VMQ, у кого нет?
Да, мы сейчас даже посмотрим, как.
Как быть с теми?
М?
А как быть с теми,
Мы чуть позже посмотрим и на тиминге.
Да, это хороший вопрос на самом деле. Да, дальше будет про него.
Соответственно, VMQ также регулируется по тому, на каких процессорах он будет зашедулен. Прямых отличий с RSS здесь нет. То есть там setNet адаптер RSS, здесь set адаптер VMQ. Принцип один и тот же. И также Max процессор ограничивает количество и приоритетнее, чем Max процессор. Настройка. Как посмотреть, включен ли у нас VMQ? Соответственно, для этого у нас есть getNet адаптер VMQ. Почему он лучше, чем свойства драйверов? То есть мы можем посмотреть это свойство драйверов. Оно несколько по-разному в зависимости от производителя называется, но везде есть. С помощью getAdapter VMQ мы можем посмотреть всю цепочку, то есть физическая карта, виртуальный интерфейс тиминга и так далее. И для того, чтобы VMQ работал, особенно в тиминге, он должен быть включен везде по цепочке. Если где-то пропущено, он не будет работать. Соответственно, следующий getNet адаптер VMQ Q показывает вам очереди, которые уже используются, заняты. Кем они заняты? И процессор, на котором это шедулится. Это очень удобно для понимания, кто из виртуальных адаптеров, то есть какая машина, там дальше имя машины, нагружает конкретное ядро. То есть если у вас там ядро номер 20 вышло под 100%, можно посмотреть, кто этим занимается.
Но смотреть нужно, опять-таки, в счетчиках производительности, не в таск-менеджере. Потому что таск-менеджер в родительской системе, он вам не покажет реальную загрузку процессора. Он будет врать. Ну, работа гипервизора — врать в операционной системе.
Вопрос от вендора. От вендора рекомендуют ставить или который найти?
Да, от вендора.
От вендора, и чем новее, тем лучше. Не только драйверы, а еще и прошивки сетевой карты тоже нужно брать у вендора. Потому что иногда, даже, я бы сказал, даже чаще да, чем нет, как конкретная версия драйвера завязана на конкретную версию прошивки. Если вы поставите более новый драйвер на старую прошивку, он просто не будет использовать новые функции.
А если Microsoft сам определяет, что это за драйвер, ставит собственный драйвер? Мне рекомендуется оставить драйвер, который полагается самой компании Microsoft, или все-таки опять поставить вендор?
Ставится при установке системы, вы имеете в виду? Ну, это драйвер по умолчанию. Да? То есть он поддерживает минимальный возможный набор функций, чтобы оно все хотя бы запустилось. Но по возможности ставьте драйверы производителя, именно аппаратного компонента.
Драйверы и прошивки. Соответственно, счетчики, которые могут быть полезны. Ну, как я уже говорил и в случае RSS, и теперь уже Hyper-V и VMQ, это аппаратные прерывания в секунду по логическим процессорам. Это позволит оценить, кто именно занимает процессор, то есть действительно ли это сеть. И счетчики TCP-IP Performance Diagnostic, IP4 или IPv6, Network Buffer List. У некоторых драйверов может быть проблема в том, что им не хватает буферов. И именно из-за этого вы не получаете там свои вожделенные от 3,5 до 6 гигабит, а получаете в 3 раза меньше. То есть это тоже такой достаточно глубокий параметр, но иногда нужен. Как, по крайней мере, знать о нем было бы неплохо.
Пакеты это мониторят? Пакеты какие-нибудь?
Нет. Посмотрят? Они никогда так глубоко не лезут. В плане за 7 дней они не особо нужны. Ну, по крайней мере, нам. Я оставляю 2 дня, и все равно за 2 дня, вот 7-7,5 гигабайт, оно на 14 гигабайт увеличило размер базы. По факту нам это ни к чему. Я всегда после этого слышу вопрос, а что, если я захочу узнать детально, что было 2 недели назад? И всегда спрашиваю после этого, а зачем? Ну вот что дает вам великая детализация 2-3 недели назад? Если у вас есть проблемы, настоятельно рекомендуется создать отдельный пакет с детальными счетчиками. Вы его импортировали, натравили на нужный сервер, он поработал энное время, там, вычислили момент проблемы, выгрузили себе отчеты, посмотрели, вычислили проблему, удалили пакет. Постоянно это собирать, я не вижу смысла в этом. Это огромные базы данных, медленно ворочающийся в итоге продукт и никакой практической пользы. Работа с алертами, она очень перекликается с этим. Самое частое, что я вижу, ну, по-моему, у всех заказчиков, мы установили продукт, и мы тут же зашли на каталог пакетов управления Microsoft и скачали их все оптом. Вот все. И установили. В итоге открываем консоль, там 1500 алертов, и вот что с этим делать? Это не самая прекрасная практика. Если вы на данный момент не готовы решать проблему, которую вам показывают, вот прямо сейчас, я бы подождал с внедрением пакета. То есть идти постепенно. Вот сегодня мы решили подключить к мониторингу, там, не знаю, Exchange. Мы импортировали пакет для Exchange. Мы посмотрели, где у нас какие алерты, что у нас сломано, починили, откатали, выпилили ненужные счетчики производительности, если они нам не нужны. Запустили это все, все. Вот он работает так, как мы хотим. Следующий пакет. Импорт всех пакетов оптом, как правило, приводит к одной простой результирующей вещи. Люди смотрят на 300 тысяч алертов, смотрят день, смотрят неделю и забивают. Все, они говорят, это шум, все, он генерит очень много проблем, я с ними не справляюсь. Ну вот, это результат. Поэтому не импортируйте пакеты управления, на которые вы не будете и не сможете реагировать. Это касается как пакетов управления, проблемы, показанные которыми вы не готовы решать прямо сейчас, так и пакетов управления, как бы это так деликатно сказать, по продуктам и технологиям, в которых вы не разбираетесь. Потому что алерт, ай-яй-яй, что-то в непонятном мне продукте поломалось, он как-то контрпродуктивен, вы все равно не будете это чинить. Зачем вам этот алерт? То есть я могу единственное предположить, что вы сдадите это, не знаю, в техническую поддержку вендора продукта. Если это так, да, наверное, это вам нужно. Но опять же.
Вдруг пора уже в Макдональдсе работать.
М?
Вдруг пора уже в Макдональдсе работать, то есть.
Ну, как-то... да. Да.
Понять, какие нужны. Где best practice?
А вот best practice — это следующий пункт. Используйте тестовую инфраструктуру. Как говорит один мой знакомый, если у вас нет. Да, лучше две. Если у вас нет тестовой инфраструктуры.
Значит, у вас нет продуктовой инфраструктуры.
Значит, вот так. И касательно алертами, последнее. Но это касается в основном достаточно крупных организаций, где функции администраторов разделены. То есть есть там условно администраторы баз данных, администраторы там, того, сего, третьего, пятого, десятого. Пускать их всех в одну и ту же консоль с неограниченным набором отображений контрпродуктивно, потому что, например, специалисты по базам данных, когда они вот откроют вот это вот все без ограничения, они увидят там условные 150 алертов, из которых им нужен один, который касается SQL. Остальные там по сетям, по тому, по сему, их вообще не интересуют. Это опять же приводит к точно такому же результату, к которому приводит импортирование всех подряд пакетов. То есть вот, администратор баз данных раз открывает, через неделю открывает, там из 100 алертов ни одного к нему не относится. И у него идет отторжение, потому что это не то, что ему нужно. Когда администратор открывает там условно каждое утро и видит только то, что к нему относится, потому что он в отдельной роли, у которой scope только вот view, связанный с SQL, им это становится очень сильно интереснее. Потому что он видит, что вот у меня нет сегодня проблемы, или вот завтра вот у меня два алерта, и именно по моей теме. То есть это не дает ему привыкнуть к мысли о том, что ну зачем его открывать, нам все равно куча фигни, которая вообще ко мне не относится. О, самый интересный момент. Думаю, те, кто работает с продуктом, уже давно и много раз видели вот эти два типа алертов. Самое частое, что я про них слышу, это баги, это негодные правила, это все плохо, потому что продукт генерит шум, а на самом деле проблемы нет. И в 80% случаев, когда начинается реальное исследование, проблема находится. А эти алерты создаются, когда скрипт, правило на основе скрипта или монитор на основе скрипта, любой модуль, завершает свое выполнение с ошибкой, с непонятной ошибкой самому движку. И в процентах 80 случаев это связано с какими-то проблемами продукта. Разрегистрировалась библиотека. Или, как мы года два, наверное, назад с тобой исследовали веселую вещь, когда побиты обновления. То есть, да, вот от одного сервера вот падает вот такой оптом от всего.
И непонятно, что это значит.
Непонятно. Что... На произвольные вещи, на произвольные скрипты. И когда мы начали очень детально ковыряться, выяснилось, что на сервере в хранилище компонент, который приходит с обновлениями Windows, несколько компонент повреждены. И из-за этого сервер циклично, раз там в 10, по-моему, минут, пытается доустановить эти обновления. То есть проблема была достаточно глубокая и критичная, потому что это к тому же впоследствии вызывало цикличную, там, раз в 10 или 15 минут, 100% загрузку процессора, когда он пытается доустановить. То есть самый интересный вопрос, что с этим делать, как это исследовать. Тут все сложно. Большинство наполнений модулей вы не увидите в графическом интерфейсе. Единственный нормальный шанс это исследовать, это выгрузить пакет в XML, открыть XML, найти скрипт и запускать его вручную на конкретном сервере. Причем запускать его надо от того пользователя, от которого у вас работает агент. По умолчанию это локальная система. То есть я, например, использую там PSExec с ключами, который запускает командную строку от локальной системы, и оттуда запускаю скрипт со всеми параметрами. Как правило, вот в этих алертах параметры запуска скрипта уже указаны. И вот тогда в большинстве случаев выясняется, что, например, скрипт выдает ошибку, что вот я не могу к такому-то там, ActiveX компоненту обратиться, потому что он не зарегистрирован. Я такой на TNG вот буквально не так давно видел. Или еще что-то. То есть то, что решается, и шумный, негодный алерт внезапно начинает работать и показывать совершенно нужные и хорошие вещи. Собственные пакеты. Кто-нибудь вообще пробовал писать собственные пакеты управления? Нет, никто. И правила не создавали. Но у вас, наверное, все впереди. Потому что, ну, у всех, по-моему, я ни разу не видел ничего обратного, у всех, кто использует, возникают потребности делать что-то за пределами пакетов управления, которые доступны там, либо бесплатно, либо в коммерческом варианте, ну, что-то свое, свои правила. Часто это начинается с процедуры создания собственного правила или монитора, и нацеливание его на существующий класс. Исходя из этого, в первом пункте у нас идет создание собственных классов. Я понимаю, что это сходу людям, которые никогда этим не занимались, достаточно сложно. Но
уже выходят, просто услышав тебя.
Думаешь, я их запугал?
Очевидно.
Очевидно. Но для чего это делается? Впоследствии вы сможете создавать роли. Потому что, как правило, нацеливание всего на несчастный Windows компьютер, во-первых, распространяет эти правила и мониторы везде, по всей организации, даже там, где они не нужны. А самое главное, делает практически невозможным создание вот этих вот scoped view, то есть вот ориентированных на конкретного владельца, там, не знаю, продукта, сервиса, на группу поддержки, на что-то иное. Но учитывая то, что никто никогда не создавал пакеты управления про сид-классы, даже боюсь говорить. Идея сид-класса в том, чтобы для определения наличия продукта, компонента, технологии на сервере не использовать сразу discovery и определение для всего подряд. То есть многие пишут сразу вот, там, условно большой скрипт, который сразу все компоненты определяет и возвращает. В итоге и нацеливают это на условный Windows компьютер. В итоге 90% Windows-компьютеров раз в энное время бесполезно тратят ресурсы, выполняя этот скрипт, пытаясь найти нечто. Поэтому стандартная практика — это сделать сначала маленький discovery, который любым способом вычисляет любой признак наличия того, что вы ищете. Там, не знаю, SQL сервера, чего угодно, любого продукта. А вот потом уже вот на этот базовый класс, так называемый seed-класс, нацеливаются остальные discovery, что позволяет их запускать только там, где он уже есть. Причем, если мы вернемся к discovery на базе скриптов, то нацеливание скриптов, ищущих там некий продукт X среди тысячи серверов, приводит вот к этому. Потому что наверняка половина скриптов будет использовать компоненты этого продукта, которых на большинстве серверов просто нет. Разделение пакетов на библиотеки и мониторинг. Пакеты когда-то были одним файлом. Потом это перестали делать по одной простой причине. Если в пакете есть указание на любой существующий класс, пакет, физический файл XML, ну, теперь он не XML, теперь они в кабах распространяются, не суть важно, он будет распространен, то есть тупо скопирован по сети на все серверы. В итоге, когда у вас все в одном пакете, это достаточно большой, там, от нескольких килобайт до там, 500 килобайт файл. И у вас 1000 серверов, и он просто копируется на все 1000. Забивает сеть. Реально он нужен на 10 из 1000. Поэтому разделяют, делают маленький пакет размером для Discovery, который расходится на все серверы, либо на все там, определенного класса серверы. И если он что-то находит, тогда есть пакет мониторинг, который использует только классы из того пакета, где из библиотеки. И он уже целевым образом распространяется куда надо. В итоге вы заметно снижаете нагрузку на сеть, а самое главное, вы заметно снижаете распространение конфигурации. То есть для того, чтобы агент получил пакет управления, он должен передать серверу, что у него есть, какие классы он понаходил. И на этой базе сервер формирует ему конфигурацию и отправляет ему список необходимых ему пакетов. Вот чтобы не распространять это всем, делается деление. Классы верхнего уровня. Классы верхнего уровня — это такие классы, как Windows компьютер. И очень часто для первой цели Discovery выбирается вот просто по умолчанию Windows компьютер или там Unix компьютер. Но если у вас есть возможность на стадии разработки, на стадии самого начала, определить, что вот этот ваш продукт, он никогда не бывает установлен на всех, а он условно там может быть установлен только поверх EIS-сервера. Нет смысла нацеливать на Windows компьютер. Он нацеливается на EIS. И чем ниже в иерархии, то есть если это только на EIS, где есть там FTP, лучше на него. Чем уже список потенциальных клиентов для Discovery, тем, условно говоря, все быстрее работает. Ты так улыбаешься? Ты хочешь что-то сказать?
Нет.
Нет? Спит? Ну что такое? Ну и для написания пакетов о производительности. Мы начали с того, что сбор огромных данных о производительности, ненужных, сильно загружает базу. Перед тем, когда вы хотите собирать новые счетчики, очень не лишне взять перфмон и сделать там условно недельный трейс, то есть с одного там двух серверов собрать его и посмотреть там, в недельном, ну, если у вас времени хватает, в месячном разрезе, как строится кривая, то есть какие значения на этом сервере как бы есть. Из этого вы сможете сделать самый главный вывод для использования оптимизации, размер оптимизации. То есть если у вас там значения условно очень немного меняются, ну, то тогда там, я условно говорю, 2% оптимизация нормально. Но если у вас значения скачут очень сильно, 15-20% оптимизация вполне может быть допустимой и хорошей. И единственное, что вас сможет убедить в реальности, это реальные данные. Потому что есть другой вариант написать правила и потом смотреть по базе, но это, на мой взгляд, допустимо только для тестовых инсталляций. Потому что подобные упражнения с боевой базой добром обычно не кончаются. Тягостная тишина.
Поели. Представили себе, что будет с базой, впечатлились.
Думаешь?
Поели, чего ты хотел?
Вообще, кто из вас использует продукт? Да? Только недавно развернули? Недавно сколько? И как? У нас говорильная сессия на самом деле. Тут больше не будет страшных тайн.
Не, ну как? Пока у нас как бы маленькое довольно подразделение, у нас сейчас как появились другие задачи более срочные, мы что отложили. То есть мы вот как бы посмотрели, поняли, что как бы для того, чтобы работать дальше, нужно провести еще.
Какая знакомая штука.
Пока отложили, к сожалению.
Вот.
Может, конфигурейшн у нас работает?
Да. Вот, собственно.
Ну, еще какие-то из опыта наблюдения есть у кого-то, кто хочет обсудить?
Потому что базовая сессия у нас, в принципе, практически подошла к концу.
То есть, в принципе, имеет смысл его именно вот после как-то развертывания, да? То есть выбираем то, что с чем хотелось бы вот разобраться в первую очередь. Ставим соответствующий пакет, доводим как бы до ума, потом переходим на следующий.
Да? Я повторю, то есть после изначального развертывания имеет ли смысл разворачивать по одному пакету, решать проблемы и потом только приступать к следующему? Да, потому что вот это как раз к вопросу о том, о чем вы говорили только что. Мы его развернули, посмотрели, что это потребует много времени, и решили заняться другими делами. Вот это оно. И когда вы один пакет там условный внедрите, у вас будет 10 алертов на всю организацию, 20. Вот это потребует там условного часа времени в день. И кто-то этим займется. А когда все пакеты оптом, 350 алертов, это требует 25 часов в день. Гарантирую, заниматься никто этим не будет. Поэтому.
Вопрос не того, насколько эти алерты серьезные, да, они могут быть пустяковые, как, например, там уровень фрагментации на диске. Да? Все знают, что с ним делать, это занимает, я знаю, 22 минуты в день, да, запустить дефраг там, или сказать, что мне это не нужно, я это закрываю.
Задача появлять автоматически, что функционал там все
видно. Ну, я к тому, что не должно висеть этих алертов, даже если они пустяковые, даже если они одинаковые везде. То есть если вам это не интересно, например, дефрагментация на виртуальных серверах на SAN, да, на SAN вас не интересует фрагментация, отключите этот монитор вообще, чтобы он вас не беспокоил никогда. Иначе он будет создавать визуальный шум, который просто будет мешать воспринимать что-то реально полезное.
Он будет переходить из внедрения одного пакета с внедрением другим, он будет все висеть, появляться. И я тоже часто вижу такую штуку, когда люди очень упорные, закрывают их. Они не отключают правила. Да, Ctrl-A, закрыть все. И вот проходит неделя, они повторяют операцию. И упорно этим занимаются годами.
И да, я чувствую, что они держат под контролем.
Можно PowerShell сделать, но это делается годами, вот с таким упорством.
Если... Не только с упорством, а с чувством глубокого удовлетворения, что да, я решаю проблему. То есть я при деле. Я вот на страже своей инфраструктуры.
А можно должность вести закрывающий алерт?
Да, ну это приводит. Я видел скрипты, автоматически закрывающие алерты. Да. По расписанию.
Ты расскажи, что мониторы не надо закрывать. Мониторные алерты.
Ну, вообще, да, я думаю, это самоочевидно, но алерты от мониторов нельзя закрывать, потому что они больше до изменения состояния не откроются. Он изменяет свое состояние с открытым и закрытым только вместе с монитором. если просто закрыть там close alert из консоли. Они сбрасываются очень редкие, которые если, имеют тайм-резерв.
Если на сервере сменилось состояние объекта, за которым мы не
закрыли, вот тогда, если вы его уже закрыли, он не закроется. Он уже закрыт.
Нет, он же возникнет потом обратно.
А потом обратно возникнет, да.
А вот в случае, если он не...
Я видел... Да, я совершенно не так уж сильно давно видел ситуацию, когда люди закрыли в консоли alert и свято убеждали, что все хорошо. Как у него было плохое состояние, так он месяцами так и висел. Никто об этом не знал и не смотрел. Это нужно увидеть. Он там останется. Но понимаете, в чем фишка? Когда у вас там условно 20 Windows серверов, вы можете открыть полную консоль и увидеть. У меня больше 1000 вот на последней. Я открываю консоль, и вот это вот прокручивать в поисках. А есть еще всякие веселые вещи, которые не поднимаются до самого верхнего уровня там, Windows сервера. Например, есть, вот сейчас на память скажу, Integrated Management логи хьюлитовских серверов, которые не поднимаются до самого конца. И чтобы узнать, что там плохо, надо зайти в конкретный view с ними. Они так могут годами висеть. И это опять же к вопросу о том, что надо попакетно импортировать и добиваться от пакета того, чтобы у него не возникали алерты, которые вам не нужны. Вот если вот это у вас поломано на всю жизнь, и вы не собираетесь это ремонтировать никогда, отключите монитор. Он все равно мешает.
А на каком уровне лучше отключать? То есть же можно переопределить и на самом алерте, да? Мы берем алерт, который мы считаем, что он ничего не несет. И там можно переопределить его, соответственно, выключить. А это я выключаю монитор правильно или что?
Если вы можете отключить монитор вообще в принципе, и все, он отключен, он не реагирует. Либо выключить для некоторых серверов. То есть, ну это классы. Некоторые серверы — это группы. Вы можете выключить для отдельного класса. Это очень сильно зависит от конкретной инфраструктуры. Вот очень простой пример. У нас есть несколько SQL-серверов, вот тоже в последней инсталляции, служба которых по техническим причинам администраторами базы данных раз там в несколько суток специально останавливается. Это не проблема, на это не должно быть алерта. Поэтому там служба не наблюдается. Это вот им так надо. Это как? Да. Им это не надо. Можно, но тогда возникают более другие вопросы. То есть вот у нас.
Он же тогда все счетчики перестанет собирать.
Да. Да, можно перевести там кусочки, классы.
Комментировать вопросы.
Да, можно ли настроить maintenance Windows для этого? Да, можно. Если вас определенный кусок не интересует, то есть там условно весь сервер в это время. Да, это отличный вариант.
Если вы заранее знаете это время.
И заранее известно время. А если вас, например, не интересует один конкретный монитор, в Intense Windows можно увести только класс и не более дальше по дереву. А если вас вот все, кроме этого монитора, интересует? То есть есть другой вариант, но он достаточно жесткий для сегодняшней сессии. Можно писать мониторы с запуском по определенному времени. То есть те, которые условно будут работать только в рабочее время. Но это уровень в районе 400, это сильно далеко от нашей сегодняшней темы. Но это можно сделать.
Вообще нормальная практика использовать сконт для мониторинга своих каких-то систем? Вообще есть какие-то рекомендации?
Более чем. Все зависит от ваших каких-то систем. Если вы можете из своих каких-то систем программно, там, я не знаю, скриптами, через реестр, через счетчики производительности, через что угодно, вытягивать нужные вам данные, это более чем нормально. Это так и должно быть в этом смысл. Потому что, понимаете, Microsoft вам вот из коробки вместе со своими пакетами представляет вам, не напильник. Это видение общее. Надо понимать, что все пакеты управления сделаны, там, скажем, под очень среднего заказчика. Очень среднего заказчика не бывает. Это не вы. Вот это базовый вариант, это место, с которого вы начинаете. То есть вот Microsoft вам предложил, вот посмотрите вот на это.
Да, не надо переживать, если вы видите алерт. Возможно, для вас это нормальная ситуация. Вам нужно подправить пороги Можете, надо отключать целиком алерт, и не надо подгонять свою инфраструктуру под то, чтобы алерт соответствовал ему. Да? Может, надо поправить пороги на алерте. Потому что в вашей инфраструктуре реальное, правильное состояние, нормальное, другое.
То есть, да, вот это очень часто, например, встречается с теми же дисками. Потому что, особенно в предыдущих версиях пакетов для Windows, счетчик для диск latency был весьма жестоким. Но он там хотел прямо хорошие диски. И на среднестатистические диски очень любил ругаться, что они медленные.
И по свободному месту, там
30%. И по свободному месту, да, у него были.
Единственный счетчик, который нужно сразу выкручивать, иначе...
Опять же, это сильно зависит от инфраструктуры. Его можно сразу выкрутить, но есть, например, нужно ли выкручивать сразу место на диске, пороги. Надо сильно смотреть на диски. То есть, например, там есть диск, на котором лежит база данных, которая в любой момент, вот сегодня в нее вольют там мегаданные, база резко разрастется, и... А вы оставите себе там просчетчик на диске, там, условные 5%, и они вас спасут на ближайшие 15 минут, пока вы успеете до него добежать, и все, приехали. А есть файловый сервер, на котором еще и квоты, и на котором это место может не кончиться никогда. Это сильно зависит, это надо тюнить под вашу инфраструктуру конкретную. Даже у вас в инфраструктуре серверы неоднородны, и для всех все одинаково не подходит.
Ну, к вопросу о том, что можно ли и нужно ли мониторить какую-то свою систему. Да, был прецедент, когда мы вот с Алексеем мониторили счетчики на трубе, которая прокачивает газ в одной известной компании.
Да.
То есть реально в мониторинге через Operations Manager были счетчики, которые подключены к оборудованию технологическому, которое считает прокачанный газ. Вот пример произвольного приложения, совершенно никак не заточенного под мониторинг, то есть там были достаточно сложные системы опознавания здоровья всего этого через текстовые файлы, насколько я помню.
Ну, да? Там много чего было на самом деле. Там и текстовые файлы были, и реестры, и куча всего, ну, более другого.
Значит, что приложение должно быть заточено под мониторинг. Но, может, вообще ни под что не заточено, написано каким-то самоучкой программистом 10 лет назад. Но если вы можете, если вы понимаете, как оно работает, и понимаете, как сделать выводы о том, что оно сломалось, значит, эти выводы можно формализовать, и если вам реально это нужно, да? Не нужно к этому стремиться просто для галочки, но если для вас это бизнес-критичное приложение, имеет смысл приложить усилия, там, сделать некие инвестиции в знания свои, да, и все-таки вынести это, чтобы мониторинг показывал вам не только здоровье файлового сервера, которое, может, никому не нужно, кроме там, полутора пользователей, а здоровье действительно тех систем, которые важны для бизнеса. Тогда для вас будет польза от мониторинга.
Ну, тут как раз к тому же вопросу я вспоминаю. Помнишь, лет 7, наверное, назад был пакет управления, который мониторил наполненность кофейника. Ну, он такой был. Демонстрационный.
Он еще доступен.
Но он доступен, да.
Да, называется Корешех кофе монитор.
Да, он древний. Ну, это очень показательный пример, как можно наблюдать все, что душа пожелает, если как бы руки к этому лежат. Для газа?
Да.
Специализированный мы с нуля писали. Потому что там, ну, там слишком специфичные условия, чтобы это на что, на чем-то можно было базировать. Потому что как бы там количество проходящего газа,
который привязан к самописному к самодельному оборудованию.
Да, то есть там уже не от чего плясать, только с нуля. Да, мы делали такое.
Сколько
по времени? Месяца три, наверное, да?
Ну, чисто написание месяца три, а потом там тестирование.
Ну, тестирование, тюнинг. Обкатка, тюнинг, ну, еще, может, 4. Я сейчас сходу даже не вспомню, это несколько лет назад было. То есть по месяцам я...
Ну, это был отдельный проект, грубо говоря, да. То есть это не было там задачи на неделю.
Это был специальный заказ, и заказ был сделан под результат. То есть людям надо было вот получить результат.
Да, там еще была интересная история с объемом данных перекачиваемых. Потому что на трубе стоят модемы 56К, спутники.
Да.
А у продукта есть определенные требования к пропускной способности канала. И мы в них не укладывались с тем оборудованием, которое стоят.
Есть какие-то альтернативные
Есть ли альтернативные возможности по группированию серверов? Ну да, это классы, и ну, вы можете группировать по состоянию, как вы хотите.
Я хочу по типу серверов, или, например, по разбитию на organization unit, то есть такого нет? Нельзя этого никак
разбить. По разбитию на organizational unit или по типу, это было бы хорошо, чтобы это были классы, но, например, там, по organizational unit это не всегда целесообразно, поэтому есть фильтр по группам. Можно их группировать, создавать группы, а отображение, view, создавать сфильтрованные по группам. То есть, вот,
а с какой версии Operation Manager это появилось?
Самой первой. То есть с 2007 там, или 2006 или года, как он вышел. Оно всегда было единственное. Придется ли что-то дописывать, если хочется группировать серверы по наличию определенного приложения?
По наличию, а по отношению к работе определенного распределенного приложения, которое использует разные сервера в своих частях,
Руденка и так далее. То есть, если мы говорим о распределенных приложениях, под капотом это просто группы и ничего больше. Если вы хотите как-то отобразить условно, ну я сейчас придумываю, в одном view все серверы, относящиеся к определенному бизнес-приложению, так условно, то дописывать, да, придется наверняка. Потому что, ну, по крайней мере, самый примитивный вариант это сделать там некий маркер, который будет, не знаю, ключик в реестре руками написать, на базе которого будет собираться группа. Потому что пока нет признака фильтра, чисто технического, фильтровать нечего.
Можно тоже вопрос задать?
Конечно.
По поводу практисов есть ли какие-то представления алертов? Например, они же бывают warning, бывают critical. Вот их как лучше все в одну кучу валить или как-то их лучше разделить? Понятно, что critical нужно в первую очередь решать, warning там ну, менее приоритетные.
Есть ли рекомендации по методам сортировки алертов по критичности или по более другим признакам? А нет best practices. А best practices зависит от ваших бизнес-задач и от того, как у вас организован процесс в IT-отделе. То есть, если там условная ваша группа, не знаю, ДБА, желает видеть оптом все свои алерты, надо делать так, как они хотят. Если они желают видеть отдельно критичные, отдельно некритичные, чем больше удовольствия получает конечный пользователь, тем легче и радостнее вам работать. Серебряной пули нет. Особенно по таким вещам, как отображение, сортировка. Это очень индивидуальная такая штука на любителя.
Да, ты вот важно выделил, что конечный пользователь в случае с мониторингом, да, это администратор приложения. Это не администратор системы мониторинга. И, скорее всего, не начальник бизнес-подразделения, хотя тоже иногда бывает. Как правило, это администратор приложения, там, почты, баз данных, файлового сервера.
Поэтому администраторы приложения и руководители хотят видеть какой-то дашборд с определенным состоянием своих систем.
Но дашборд — это отдельная тема. То есть вы говорили про группировку.
Дашборды и группировка — это по сути. Да? Группировка и дэшборды — это одно и то же, потому что дэшборд — это способ группировки нескольких вещей в один экран. Вот и все.
Просто дэшборд — это отдельная функция в продукте, которая так и называется дэшборд.
Да, но это как бы развитие группировки. И да, дэшборды — это очень хорошо. Переувлечение дэшбордами — не самая удачная идея, когда они делаются на каждый чих и просто вот заради того, чтобы наделать красивостей. Потому что каждый дэшборд — это достаточно... Ну, крупный сиквельный запрос, и когда люди перещелкиваются по ним, особенно Если их много, быстродействие общее падает, потому что все они долбят SQL сервер с крупными запросами. Но дэшборды — это хорошо и важно. Особенно если у вас есть там, не знаю, условная команда поддержки, которая круглосуточно наблюдает за чем-то очень важным, то там условный большой телевизор на стене с дэшбордом по 5 сверхкритичным параметрам. Это прекрасно.
И с привязкой к реальным данным, там, к географическому положению, так, к месту в стойке, еще к чему-то такому, да, то есть к тому, что позволит им быстро среагировать. Не абстрактные показатели с циферблатом хорошо-плохо, а с данными, которые позволяют локализовать проблему быстро. Если
она... вещь, как правило, нужна руководство. Система, ее состояние, игры, принципов, там, все.
Ну вот, как правило, вот все, что я за последние годы видел, руководство в основном интересует даже не абстрактно, как у нас сейчас, а разрез, а как у нас было за прошлый месяц. А сколько у нас вылетов за прошлый месяц, там проблем, не знаю, критических ситуаций и так далее. Их в основном интересует репортинг.
А хорошо ли мы поработали?
Да, да, это все к тому.
В этом месяце мы отличаемся.
Да. А еще один критичный вопрос, очень такой любимый руководством. А что нас ждет в будущем? А покажите нам график, который явит нам будущее. Не смешно, а недавно такое было. Конечно.
Из интернета вот сейчас.
Ух ты.
Смотрят трансляцию, интересуются коллеги. Вот они столкнулись с проблемой, что у них на одном из компьютеров без причины там начинает мониторинг хост, там процесс, есть очень много памяти. И они не могут локализовать причину. Что может происходить. Причем у других нормально, вот на каком-то одном начинает резко потреблять очень много ресурсов.
Хороший вопрос. Это надо исследовать. Я сходу как бы... у людей мониторинг хост начинает на одном из компьютеров по непонятным причинам использовать очень много ресурсов, в частности памяти.
Да. И это на других все работает.
На других все работает.
Ну, структура большая, то есть
надо конкретно смотреть, потому что это надо... Иногда это кончается, вот в последнем нашем случае это кончилось трейсами. Снимать трейсы и... Ну, там до хост-дампа обычно не доходит, по крайней мере, я не видел, чтобы до хост-дампов доходило. Но до снятия трейсов, да, и причем мы даже открывали кейс по этой теме, и снимал я там бешеное количество какой-то трейсов, раз в неделю их отправлял в службу поддержки Microsoft, и в итоге 2 месяца мы выясняли, в чем же проблема. Нет, оказалось, что у нас... Есть один неустановленный хотфикс, который чудесным образом решил нам проблему. Причем, если я не ошибаюсь, он вышел в процессе нашего вот двухмесячного кейса.
Подписали.
Да, был такой. А по поводу памяти, ну, сходу можно порекомендовать поискать схожие проблемы в интернете, как бы это ни было банально. Потому что я помню, что когда-то такая вещь была там с определенными конфигурациями там, Exchange сервера, когда там были утечки в мониторинг хосте. Но это надо смотреть конкретику, потому что слишком общая проблема.
И вот еще тоже вопрос оттуда же.
У нас.
Настроен монитор, который срабатывает на среднее значение. Вот. Происходит перезагрузка агента. Среднее сбрасывается. Соответственно, невозможно мониторить, пока не накопится это среднее. Если из 10 средних среднее собирается, если там из 1000, допустим, там, за несколько часов, как можно обойти эту проблему, чтобы среднее значение при перезагрузке агента не сбрасывалось?
Никак. Если установлено среднее значение, оно всегда будет сбрасываться по перезагрузке агента.
Где это не сохранить?
Нет, это by design в агенте. Это примерно проблема из серии корреляторов, если вы понимаете, о чем я. Есть мониторы, которые выявляют корреляции, то есть условно вот должно быть 2 вот этих события, а следом за ними 2 других события. И если между событиями происходит перезагрузка, коррелятор не срабатывает, потому что модуль выгружен. И да, это так должно быть, по крайней мере, на данный момент. Хотя я бы тоже не отказался от такой штуки. Ну, если речь о вот этом вот сборе среднего, то это не особо поможет.
То есть он действует в среднем, считается?
Ну, а если...
Пока оно вычитается.
Да, поэтому если... Пока оно не накопилось, оно не сработает. математик. Есть у нас что-нибудь в интернете еще? Медленно печатать? А, пожалуйста. Да, Миша.
А это, вот этот момент обсудите. Каким лучше скриптом пользоваться для индексирования базы данных? Сиквельные, ну, имеется в виду, часто добавляется, ну, как бы, часто запускает реиндекс ночью. Ну,
чтобы... Он всегда запускает ночью.
Да. Ну, и некоторые там рекомендуют к утру его запустить. Чтобы он закончил работать и со свежими индексами консоль быстрее открывалась.
Но если у вас индексы запускаются, если мне склероз не изменяет, они запускаются в два местного времени, и если они до утра не заканчивают индексацию.
Нет, там как бы обычно как бы дополнительная своя процедура.
А вот по этому поводу во всех best practices написано: Operations Manager сам себя индексирует. Не надо индексации дополнительной. Потому что они пересекаются со встроенными, и вот тогда они друг друга блокируют, начинается веселье. Ну, друзья, я не буду комментировать действия друзей из хелт-чека. Тем более на камеру. Мы с тобой можем это обсудить в кулуарах. Это отдельная песня, Миша. Отлично.
Есть ли возможность сделать монитор с порогами для разных периодов времени? Ночью один, днем другой.
Это самый простой вариант. Два монитора, которые... Есть ли возможность сделать монитор, который будет иметь разные пороги по времени? То есть ночью один, днем другой. Конкретный один монитор нет, но это решается двумя. То есть один работает днем, другой ночью. Тут у меня за спиной люди страдают. А интернет все не становится быстрее у нас и печатает медленно.
Ты хочешь сам себе вопрос задать?
Ну, знаешь, я боюсь шизофрении в прямом эфире, это будет уже...
Алексей, вас не спрашивает.
Это перебор будет. Что если я тут тихо сам с собой поговорю...
Предсказание будущего хотел что-то сказать, но не договорил.
Ну, это тяжелый вопрос. Это даже тут я даже не знаю, что сказать. Я знаю, что это вожделенная потребность многих руководителей, скажем так. Чтобы, вот, например, служба мониторинга. Я даже встречал случаи, когда просят, а вот можно, чтобы нас о сбоях предупреждали заранее, там, за неделю до сбоя. Я бы тоже хотел.
А вот о каком-нибудь перформансе, да, это актуально?
А перформансе...
Уже удалось понимать, что сервер скоро, там, через полгода сдохнет под нагрузкой, его надо покупать новый начать.
А, да.
Ну да.
Это хорошая штука, но оно... Там есть слишком много входящих данных, которые не позволят делать это автоматически. Но руками это вполне можно делать. То есть если вы знаете примерно, от чего зависит нагрузка на сервер, вы можете построить там условно график за полгода последних и посмотреть, куда у вас идут тренды. Зная, как будет меняться нагрузка, то есть условно, я не знаю, там продажи у вас завтра увеличатся линейно, вы можете примерно это предсказать. Но это требует ручной работы. То есть анализа человеком. Да, конечно.
Можно ли без перестановки evaluation превратить в полноценную версию с ключом, который вы купили недавно?
Конечно. Для этого есть sets.com license for shell commandlet. До второго роллапа он не позволял превращать это, если триальная версия истекла. После второго роллапа это хорошо делается, без проблем. Да.
снимаем последние барьеры к покупке лицензий.
Ну давай, вещай. Раз тебе в конце сессии выдали микрофон все-таки. Надо сказать. Можно сколько угодно.
Вот, к примеру, какая вообще логика добавлять второй менеджмент сервер? Это территориальная какая-то расположенность? Или здесь включается смысл какой-то отказоустойчивости? То есть вот, к примеру, у меня там, не знаю, один сайт, там 100 компьютеров, условно говоря, нужен ли мне второй менеджмент сервер? Как он мне может здесь помочь?
Вопрос состоит в том, зачем нужно добавлять второй менеджмент-сервер, особенно если у меня один сайт, 100 компьютеров, и вот что с этим делать? Да, нужно. Потому что, ну, опять же, это требует определенных ресурсов под сервер, поэтому тут уместнее сказать неоднозначно, да, нужно. А он спасет вас от нескольких вещей. Во-первых, агенты перейдут на запасной сервер, если первый у вас по каким-то причинам умрет. Да. Если агенты не через Gateway, то есть обычные агенты, они автоматом перейдут. Во-вторых, иногда требуется на достаточно длительное время вывести сервер в поддержку по разным причинам. Там, не знаю, огромный апдейт Rollup вышел, который 40 минут устанавливается, потом еще 15 перегружается. Чтобы не потерять данные, второй сервер вас спасет. Он примет все данные, все производительности, алерты и так далее. Ну, если совсем маленькая организация и нет противопоказаний против потери некоторых алертов, то есть вот сегодня мы его перезагружаем, там работаем с ним, обновляем ближайший час, и что нам происходит в ближайший час в нашей инфраструктуре, нас не очень волнует. Ну, тогда, наверное, нет. А касательно территориальности, никогда не располагайте менеджмент-серверы за интернет-ван-каналами. Менеджмент-сервер крайне критичен к времени доступа к базе данных. Он должен жить в том сайте, где живет база данных. Потому что проблемы начинаются весьма серьезные, когда люди располагают за ван-каналами менеджмент-сервера. Это много раз видано. Поэтому тут... Да.
В этом случае база там находится и там, и здесь, удаленный домен там.
Да.
И
все менеджмент-серверы у вас находятся в одном месте, а агенты им отчитываются по сети.
То есть, или через Gateway.
Или через Gateway, если у вас там недоверенный домен или очень жестокие правила. Ну, хотя на фаерволинг это особо не влияет. Но в основном это недоверенные домены. И редко применяется как средство компрессии трафика от удаленного сайта к основному сайту. Но опять же, компрессия стоит своих проблем. С одной стороны, там условное уменьшение трафика на 15-20%, а с другой стороны, существенно увеличится обмен данными с удаленными агентами конфигурации. Потому что конфигурация получит еще один прыжок на гейтвей, с гейтвея на агентов и обратно. Да?
В случае вывода, ну, если у нас два сервера, мы один выводили и планы работы, у нас есть сервера, которые или оборудование, которое без агента мониторится. Оно тоже автоматически перейдет на данный сервер?
Если у нас есть два менеджмент сервера и у нас есть без агентно наблюдаемые сущности, там, такие как, не знаю, сетевые устройства. Если у вас Operations Manager 2007, то нет, не перейдет. Если 2012, и там есть такое понятие, как пулы, и правила и мониторы нацелены на пулы, там Network Management Pool, то перейдет. Это настраивается отдельно, и для многих пакетов это надо проверять, потому что я видел пакеты, которые работают с безагентными устройствами и пулы не используют.
То есть, соответственно, получается, если мы используем такие пакеты, то в случае выхода из
да.
Да. Оборудования не будет.
Да.
И, соответственно, никакого оповещения об этом,
да.
Ни стартовой системы, ни
да. Вот поэтому я крайне ненавижу SNMP трэпы. Потому что они настраиваются на конкретные серверы и либо настраивают там, на широкий спектр своих менеджмент-серверов, либо они теряются в таких случаях.
Вот. Можно чуть-чуть поподробнее сказать по поводу нацеливания на конкретные системы? То есть, к примеру, я там скачал, там, не знаю, менеджмент-пакет, условно, Citrix, да? Как мне его нацелить на конкретную группу серверов, которые я заранее знаю, что вот, мне нужно, чтобы только они...
Если вы скачали готовый пакет управления для конкретно некоторого продукта, там условного Citrix, как мне сделать так, чтобы он наблюдал только за определенными Citrix'ами и не более другими? Надо найти его базовые Discovery, создать группу там ненужные мне Citrix'ы и для них отключить Discovery. Возможно, после этого вам придется запускать командлет, remove inactive, господи, я уже не помню, надо гуглить его, который удаляет неактивные экземпляры. Это... можно группу вручную создать. А когда вы скачаете пакет, его discovery логика будет зависеть от того, как это написано. То есть если ему сказано искать по всем Windows компьютерам, то вы просто физически не успеете создать группу свою, успеть и выловить его. Поэтому...
Надо ли для всех серверов, которые наблюдаются, включать возможность выступать в роли прокси?
Нет. Нет. Потому что это дыра в безопасности. Потому что надо ли для всех серверов включать прокси? Возможность выступать в роли прокси? Нет, не надо. Потому что это дыра в безопасности и вполне возможен вариант, когда кто-то будет... от имени другой сущности, там условной какой-то, заливать вашу базу данными. Но если у вас...
Что делать с алертами?
С алертами?
Которые вот появляются, что вот это событие не доставлено туда, потому что этот компьютер не выступает в качестве прокси.
Вот для такого надо включать. Остальным там совершенно нечего делать с этой галкой. Я знаю людей, которые хорошо включают оптом.
Ну, то есть тогда получается ситуация такая. У меня 50 серверов. Угу. И в конечном итоге на всех 50 придется включить, потому что... Каждый из них хоть раз пытается как-нибудь выступить в качестве прокси и потеряются события.
У вас интересная инфраструктура.
Почему? Ну вот я вот с таким встречался. То есть вот есть группа серверов, и каждый из них...
Значит, вам это надо.
Попытается.
Значит, вам надо включать на всех. Если у вас вот такая масштабность... Вот у меня сходу так вот, условно пальцем в небо, про серверов, которые требуют включения этой галки, ну дай бог 10% от всех. Да, ну где-то примерно так. То есть это кластеры, это TNG, по-моему, любит эту галку, Exchange любит эту галку, еще кто-то.
Ну, у нас как бы, да, была такая ситуация, что там все было.
Ну, если инфраструктура сильно-сильно доверенная, ну, я знаю более другой упрощающий путь. Оркестратором сделать задачу, которая будет вылавливать алерт об этом прокси и ставить галку автоматически. Оно много ручной работы снимает. Но это если инфраструктура хорошо контролируемая, доверенная. То есть, ну, у вас нет опасений, что кто-то зальет вам базу, чем попал. Не предполагается. О каких мобильных устройствах речь? Телефонах? Никогда не слышал такой задачи, желания мониторить планшеты. Даже задача...
Нет, например, доступность.
Ну... Ну да, потому что как бы мониторинг доступности планшетов.
Ну... Устройство ради устройства, чтобы было...
Ну...
Ну а зачем? Смысл какой вот?
Чтобы понимать, в какой-то момент времени, например, там у нас были доступны там, 10 устройств, а не 5.
Ну, батарейка села, вариант, да, это вариант проблема?
Есть. Если у них есть нечто стабильное, я не знаю, там, если они условно введены в домен и стабильно имеют там свое имя, и можно их там пинговать, то да, это можно. То есть можно там отдельно сделать свой пакет, который будет тыкать эти устройства периодично. А их... Да, там много нюансов. То есть для таких устройств я, например, несколько раз делал спецклассы, которые там так называемый Watcher Node, отдельный там сервер или на каком-то сервере, где есть ресурсы для этого, создается Watcher, вот с него, на нем дискаверятся эти классы, причем я делал там разными вещами, то есть и читался текстовый файлик, который там поддерживался в определенном виде, и в реестре мы это поддерживали, списки, и вот тогда он читает, кого надо там условно пинговать, пингует их и отображает. Ну, это специфика, и тут тоже нет ничего такого, прям вот, чтобы можно было посоветовать всем. Задача, в принципе, решаемая. Ну, надо смотреть на конкретику.
А можно тогда в двух словах рассказать про пул ресурсов вообще? Почему зачем он нужен, почему раньше не
нужен? Зачем нужен?
Коллеги, у нас осталось 3 минуты.
Зачем нужен пул ресурсов и почему его раньше не было, и в чем его суть? Суть как раз в том, что его раньше не было. И проблема была в том, что определенные безагентные устройства, либо вещи, которые раньше выполнялись только на root-management-сервере, при перезагрузке там root-management-сервера не выполнялись. А теперь все сервера равны, но некоторые равнее других, потому что они сейчас держатели пула. Это как бы такой NLB-кластер, что-то близкое. И вот они выполняют эти задачи. Он вышел из строя там, или его перезагружают, другой перехватывает, и задачи работают. 3 минуты?
Да, уже 2. Но там еще был вопрос на заднем ряду.
Да, да.
У меня вопрос по поводу, может быть, у Microsoft есть какие-то рекомендации по поводу того, от какой учетной записи запускать агентскую службу на сервере. Это использовать Global System или заводить специальную учетную запись для всех серверов с определенными правами?
Есть ли у Microsoft рекомендации использовать отдельную учетную запись для агента, или запускать по умолчанию из-под локальной системы. Что у нас Microsoft по этому говорит, господин сотрудник?
Ну, расскажи уже.
Нет таких рекомендаций, на самом деле. Потому что, да, существуют особо безопасные среды, в которых отдельная учетная запись — это необходимость по локальным политикам безопасности. И все зависит именно от этого. Но это существенно усложняет всю поддержку. То есть с отдельными записями процесс будет гораздо веселее.
Хорошо. А на Microsoft вообще где-то можно найти список привилегий, которыми должно обладать учетная запись для нормального функционирования агента мониторинга?
Можно ли найти,
я не нашел.
Можно ли найти на ресурсах Microsoft список прав, которые необходимы для нормальной работы агента мониторинга? Да, я видел такой документ энное время назад, но надо понимать, что он описывает базовый агент, а потом придут пакеты, которым нужно там это, другое, третье и права в более другие места. Да, я видел такой документ. Он еще по 2007-му когда-то был. И с тех пор не особо что изменилось, на самом деле.
По-моему, это общий документ с правами вообще для всех учетных записей Operations Manager. Он большой, длинный, но там все это есть.
Был. Если вдруг он внезапно не пропал с технета?
Нет, он не пропал, я его видел пару месяцев назад.
Я пару месяцев назад его пытался найти.
Там что-то вроде Security Considerations for Operations Manager, что-то в этом духе.
Хорошо, спасибо.
Ну что.
Тайминг. А по поводу пакетов управления, какие-то ресурсы там есть?
Есть. По поводу кастомных пакетов управления, есть ли ресурсы? Есть начальный курс, скажем так, на TechnetWiki, там как бы авторинг с нуля. Есть авторинг-гайд для 2007-го, точно для 2012-го, я вот сходу не скажу, его перевыпускали или нет. Но, в принципе, если учиться можно по-старому 2007-му, там нет каких-то сверхглобальных различий. А остальное — это блоги, различные личные ресурсы и Google.
Форумы.
Форумы. Потому что авторинг — это такая широкая, страшная тема, что оно размазано по всему интернету.
Так, ну давайте все. У нас время вышло. Какие-то, если еще вопросы будут, в коридоре после сессии. Спасибо.